В эти дни в Сиднее находится российская поэтесса Ирина Барсел. Листая интернет-страницы о ней, я встретился с, пожалуй, наиболее точной формулировкой ее творчества. К стихам Ирины Барсел, говорилось там, лучше всего подходит словосочетание «паутиновый звон». Все ажурно, нежно и невесомо. Она, здесь вспоминаются слова Ахматовой о Пастернаке, награждена каким-то вечным детством, причем детское мировосприятие не противоречит взрослому, ибо взрослые – это те же дети, которых автор приглашает вышивать памятью или играть в цвета, подбирая к ним неожиданные ассоциации. Солнечные лучи в ее стихах хрупкие, и сам воздух как будто умылся. И далее – поэзия Ирины Барсел, безусловно, самобытна и в хорошем смысле неожиданна. Автору присуще своеобразное чувство ритма, не совпадающее с усредненным, общеслышимым, свойственной интонацией, передающей прежде всего ее собственное поэтическое дыхание. Эта поэзия не похожа на современную, но она, безусловно, современна. Сегодня Ирина Барсел – гость нашей студии.
Вы знаете, себе рассказывать всегда достаточно трудно. Я филолог и очень долго не могла определиться, кто же я. Либо поэт, либо литератор, либо научный сотрудник. Но в конечном итоге свелось все к тому, что я стала поэтом. Вот. И я думаю, что поэты и музыканты, они не бывают профессионалами. Поэтому, в отличие от живописцев, у нас в стране есть такой замечательный литературный институт имени Горького. Говорят, гениальная ошибка Горького, в котором пытаются этой профессии научить. Но вот я думаю, что либо ты с этим пришел, либо научить тебя этому невозможно. Технически можно одолеть многие вещи. Но вот что касается того, чтобы цепляло, чтобы волновало, выйти на какой-то такой вот круг, понятный всем, это достаточно трудно. Вот как. Поэтому вот на сегодняшний день я, наверное, позиционирую себя как литератора все-таки, потому что я пишу поэзию, безусловно, в первую очередь. Но кроме этого есть еще немножко прозы, эссеистики, статей литературоведческих, связанных с именем Анны Ахматовой.
Скажите, о чем ваша поэзия, о чем вы пишете?
Я пишу, как все, обо всем, что вижу, что чувствую. И, вы знаете, был период, когда меня обвиняли в отсутствии любовной лирики. То есть это, наверное, все-таки поэзия в какой-то степени философского склада, не женская поэзия. Но в последнее время появились нотки и такие.
А скажите, Ирина, какое место поэзия занимает в вашей жизни? Чем она является для вас?
Это просто способ жить, способ думать, способ воспринимать мир. Это звуки, из которых состоит все и поэзия в первую очередь. И, кстати, в этом отношении есть такое забавное наблюдение. В моей практике был такой случай, когда стали выходить сборники, это было очень непоэтическое время в России, меня нашла одна читательница, и очень долго говорила очень много хороших слов в отношении того, что, слава богу, поэзия возвращается. И вот начался какой-то новый виток. Я так полагаю, может быть, уже и медной поэзии после серебряного и золотого веков. Но тем не менее. Вот, она как-то очень много хороших слов мне сказала, а потом прощай, сказала, вы знаете, большое вам спасибо, я вам так благодарна. Жаль, только вот у вас рифмы нет. Знаете, был такой момент. И действительно, вот моя поэзия такова, что она делится на слушателей, которые слышат и не слышат.
То есть, другими словами, если понимают вас, вашу поэзию или не понимают?
Я бы сказала, принимают или не принимают. Потому что есть замечательные совершенно имена, я не буду, чтобы не хвастаться, называть их, которые очень высоко ее ценят. И есть такие же имена, которые говорят, ну, это мне это неинтересно.
Вот как всякое бывает. У вас есть свое собственное самое любимое стихотворение?
Да. Вы знаете, дело в том, что часто очень бывает так, что любимым стихотворением оказывается стихотворение последнее, потому что оно в тебе еще дышит. И так часто бывает. Но у меня есть стихотворение, которое я очень люблю, которое написано, можно сказать, памятью моего отца, которого уже давно нет в живых, уже больше 20 лет. Но вот это стихотворение, да, я могу прочитать. Оно называется «Желтые окна». Как страшно порой повернуться назад, где желтыми дырами окна горят, где память, как сердце, бьется, и все вспоминать берется. Вот город, в котором я прежде жила, влюблялась, любила, когда ты была, где улицы запахами полны вечерней травы, ночной муравы, где верный товарищ и добрый собрат уже под крестами, как папа, лежат, где ветер тревожный натянет струну, и я вместо «до» снова в соль попаду. И это неточность мука, мука, а точнее разлука. Как страшно порой повернуться назад, где желтыми дырами окна горят, чужие, пустые, немые, похожие на иные.
Вы согласны с разграничением поэзии или прозы, допустим, на женскую и неженскую?
Нет, не согласна. Я считаю, что автор, он есть автор, и мысль есть мысль. Мне думается, что поэт, он всегда поэт. Наверное, не случайно Ахматова говорила, либо ты поэт, поэтесс нет. Поэтому, ну, либо серьезное творчество. Ну, я не знаю, конечно, женская тема, она тоже на высоком уровне решается, и в этом случае поэт, тоже мужского рода.
Каково состояние русской поэзии и литературы вообще в России? По-прежнему ли там поэт больше, чем поэт? По-прежнему Россия читающая самая страна в мире?
Начну отвечать с конца. Думаю, что действительно так. Россия, пожалуй, действительно одна из самых читающих стран, может быть, даже самая читающая страна в мире на сегодня. И я хочу сказать, что в настоящий момент в России совершенно очевиден подъем и прозы, и поэзии. Но все это, вы знаете, всегда лицом к лицу лица не увидать. И поэтому что будет с поэзией, как мы ее будем воспринимать лет через 20, нашу сегодняшнюю поэзию, я не знаю, что отстоится к тому времени. Имена интересные есть. Но есть другая поэзия, которая пишется с маленькой буквы, без точек и запятых, бесконечно увязшая в интернете. Посмотрим, как образ о себе заявит через некоторое время. Но то, что на сегодняшний день очевиден подъем, это действительно так, насколько он хорош, судить не нам, нашим потомкам.
Как человек, работающий со словом, как бы вы прокомментировали вот недавнее решение Российского министерства образования считать произносительной нормой то, что еще недавно было немыслимым? Например, говорит «по средам» вместо «по средам», «черное кофе» вместо «черное кофе». Примеров тьма тому.
Да, примеров тьма, вы правы. Вы знаете, что касается новых норм русского языка, заявленных в России совсем недавно, это было в сентябре нынешнего года на книжной выставке представлено. Это был, по-моему, не очень удачный проект, который предложил нам те 4 нашумевших словаря, в которых, причем 2 из них очень приличные, орфографический словарь и словарь Залезняка, 2 же остальных под большим вопросом. Вы знаете, мне кажется, что хороший русский язык нам надо хранить. В этом сила языка. Что касается нынешних изменений, то я вам скажу, что в России было объявлено, что эти нововведения не касаются школьников. Я думаю, что это говорящая рекомендация. Что, как правило, не будут возражать, если в Думе будут использовать вот те самые нововведения и же с ним. Вот. А что касается аудитории, которая подрастает и у которой будущее, то как-то ей было это не рекомендовано. Я думаю, что язык надо хранить. Я думаю, это явление временное. Будет пересмотр. Я слышала, что было рекомендовано 4 словаря. Я думаю, что их список расширится до 12. В последнее время об этом шел разговор. И я думаю, первый словарь, о котором пойдет речь, это, безусловно, словарь Натальи Юльевны Шведовой, толковый словарь на сегодняшний день. Я считаю, это лучший словарь в России, толковый словарь русского языка. Наталья Юльевна Шведова – это ученица Ожегова, с которым, собственно, сейчас стал этот словарь выходить под одной фамилией Шведова. Раньше он выходил под двумя – Ожегов-Шведова. Сергей Иванович умер в 1964 году, и после его смерти Наталья Юльевна просто долгое время как бы хранила это имя в память о нем.
Расширение круга словарей будет означать, что просто будет допускаться более широкое толкование произносительных норм?
Я думаю просто, что Институт русского языка Академии наук имени Виноградова наконец представит свою работу, ту, которой достойна страна. Поэтому я думаю, это будет связано прежде всего с тем, что будут введены грамотные словари.
Вы в Австралии не в первый раз. Как вам видится эта страна?
По-моему, замечательная страна, одна из самых лучших. Я была в Мельбурне, жила там, гостила там. Я жила в Сиднее, точно так же гостила здесь. Это удивительная совершенно страна. Мы ездили в маленькие городки иногда, бывали там. Это очень красивая страна. Вы знаете, когда я первый раз, самый-самый первый раз, еще не выходя за пределы аэропорта, прилетела в Австралию, я поняла, возникло такое ощущение, что это Ноев ковчег, что здесь никогда не будет конца света.
Когда обычно приезжаешь в новую страну, сразу бросаются в глаза какие-то контрасты по сравнению со своей родиной, со своей страной. Каким контрастом вот у вас был, когда вы впервые ступили на австралийскую землю?
Покой и солнце. Это был 96-й год.
Ну что ж, Арина, спасибо вам за беседу и позвольте от имени наших слушателей пожелать вам приятного времяпровождения в Австралии и самых замечательных творческих удач.
Благодарю. Спасибо большое и вашим слушателям, и нашим будущим слушателям, которые придут на творческий вечер, я думаю, в среду к нам. Я тоже желаю хорошего вечера. Бог даст, среда нам подарит хорошее настроение.
Московская поэтесса Ирина Барсал. Творческая встреча с ней состоится завтра, 28 октября, в помещении Бёрджесс-центра по адресу 7 Сейбер-стрит, Бонда-Джанкшн, начало в 6:30 вечера. Справки по телефонам 9-344-89-41 или 0-413-425-508.